ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Итак, сегодня выбрана тема. Это стих из Бхагавад-гиты, глава 7, знание Абсолюта, текст 16. Для большинства здесь присутствующих это очень известный текст. И кто-то пришел, может быть, новенький, это будет интересно. Потому что, как правило, это нигде не написано, кроме как в Бхагавад-гите, такие вещи. Это особенность Бхагавад-гиты в этом. Такой точной классификации трудно где-то можно найти. Если знание не классифицировано, его трудно принять как науку. А по этой причине религиозные системы не признаются научными часто в научных кругах. Из-за этой причины. Что не классифицировано, знание не поддается каким-то логическим законам, есть просто какие-то установки, которые нужно верить. Ну, религиозные установки, все. Но здесь вы видите иную картину Бхагавад-гиты. Она вся классифицирована. Фактически это высший научный трактат. Вот послушайте, что здесь написано. Чадурвита абаджанти мам маджана сукрита арджуна арто джигьясу артарти гьянами ча бхартаршабха. Чувствуете? Все классифицировано, на санскрите прежде всего сказано. Конечно, мы должны перевести, понять смысл. Чатурвида. Относящийся к четырем категориям. Бхаджанте. Служит. Мам. Мне. Джана. Люди. Сукритина. Благочестивые. Арджуна. У Арджуна. Артха. Страждущий. Джигьясу. Любознательный. Артха Артхи. Стремящийся разбогатеть. Гьяни. Знающий истинную природу вещей. Ча. Также. Паратаршабха. О лучший из парат. Очень важное слово в конце – «лучший из бхарат». То есть это сообщается лучшему человеку знание. Здесь же в Гите описывается, что нельзя это давать знания людям низких качеств, склонностей плохих, завистливым людям нельзя открывать эту науку. Это опасно. Они могут воспользоваться неправильно этим знанием, во зло. И Паратаршабха или Ришабха. Бхарата — это великий род Бхараты. К кому относится Арджуна, слушающий Бхагавад-гиту? Он представитель великого рода, великой династии царей. Паратаварша, возможно, вы знаете, но новички, наверное, не знают, что именно планета Земля называлась в прошлом Бхарата. Бхаратаварша вся целиком была одна империя. Написано Махабхарате. По имени царя Бхараты, его имя упоминается также в Пуранах. Махараджа Бхарата был очень великим, великим преданным, великим святым. Одновременно он был царем, и он также был святым Раджа Риши. И поскольку он был непревзойденным, преданным и великим правителем, вся планета называлась Бхарата под его именем. Естественно, как если кто-то основал какой-то город, Петр I, то этот город называется Петроград, допустим, или Петербург, город святого Петра, но также именем основателя. Позже он был переименован в Ленинград, потому что был другой основатель, другой вождь. Свойственно так. И когда великий человек что-то делает великое, люди хотят увековечить его имя в каких-то названиях, имена городов дают или стран. И вот вся планета называлась когда-то Бхаратаварша. Это был настолько великий человек в прошлом. И Арджуна, его потомок из этой династии. И здесь Кришна называет его Бхаратаршабха, лучший из всех потомков Бхарат. То есть, смотрите, Бог разговаривает с хорошими людьми. Он не общается с людьми не очень хорошими. И в этом стихе он говорит о других хороших людях. В санскрите здесь называют сукритина. Очень благочестивые люди, их четыре типа, четыре категории. Мы говорим классифицированные знания. Послушайте, что за типы людей отмечает здесь Кришна, которые называются хорошие. Каких людей можем считать хорошими? А в следующем стихе, каких людей можно назвать плохими? Может быть, наоборот? А может быть, сначала он о плохих говорил, потом о хороших? Неважно, неважно. Те и другие категории, их четыре и четыре. Четыре плохих, четыре хороших. И это также у нас возможность узнать, к какой категории мы с вами относимся. Будьте внимательны, не пропустите. Тут есть все категории людей. И мы должны попасть под какую-то категорию. Вот в конце мы всех распределим на 8 частей. Вот, группами посадим, чтобы не смешивались. У нас будет кастовая система, мы ее введем с этого дня. Нет, не будет никакой кастовой системы. Здесь, как правило, люди, которые интересуются Богом, относятся к категории сукритина все. Все, неважно, кто они сейчас, как они, чем занимаются. Итак, перевод стиха. Лучший из Бхарат. Четыре типа праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, первая категория. Ищущие богатство, вторая категория. Любознательные, третья категория. И те, кто стремятся постичь абсолютную истину, четвертая категория. Повзрастающие здесь описывается. То есть от простых людей до более высокого уровня сознания и желаний. Страждущие — это самая первая категория благочестивых страждущих. Есть страждущие неблагочестивые, конечно. Они становятся подонками общества. Если он страждущий, нищенствующий, скажем, ну, лишенный какого-то счастья материального человека, денег, допустим, положения, образования, и при этом у него плохие качества, это очень опасно. Поэтому в любом государстве мы заинтересованы, чтобы люди получали образование, чтобы были состоятельными, благополучными, чтобы не было подонков, не было опасных элементов, преступных именно. Нарадхам означает низший из людей, становится плохим человеком, неблагочестивый. Но благочестивый, страждущий, нищий, он становится религиозным. Если вы зайдете в храм, и вы увидите много таких людей, страждущих именно, они просят Бога, чтобы как-то он эти страдания устранил. Возможно, это болезни какие-то, другие несчастья приходят, и они обращаются к Богу, они не становятся преступниками. И другие благочестивые, которые обращаются к Богу, это ищущие богатство. И это трудно. И знаете, есть секрет богатства. Я, может, проговорился, может, зря это говорю. Все ищут секрет богатства, но мы знаем. Вот я сейчас не уверен, говорить всем или нет. Прабхупада открыл этот секрет когда-то преданным. Он говорит, вы, говорит, лучший из Бхарат. Я вам скажу секрет богатства. То есть ИСККОН будет самая богатая организация. И на самом деле вы увидите, что ИСККОН как организация одна из самых-самых богатых нашей организации международной. По трате, по обороту именно денег это рассматривается. Не по личному. По личному обогащению мы все не богаты. В основном. Не заинтересованы в этом. Ну, есть, конечно, тоже богатые люди, понятное дело, но нет такой цели, как бы. Но как организация мы уже вышли на уровень одни из самых богатых по оборотам денежным. Но сколько мы тратим, это уму непостижимо. Тратим больше, чем можем вообще получать. Одни только наши фестивали чего стоят? Чтобы сделать такой фестиваль, нужно вообще миллионы долларов. Я не знаю, как преданные справляются, потому что все на энтузиазме, на пожертвованиях. То есть мы не знаем, откуда деньги приходят. Но Прабхупада дал секрет. Деньги должны приходить сами, без особых специально на это усилий. И вот есть секрет. Деньги сами, то есть приходят и все. Хотите такой секрет? Если вы служите деньгам, они не придут к вам, а вы пойдете к деньгам. Если вы направились к деньгам, зачем деньгам идти к вам? Если вы уже вышли в этом направлении, зачем деньгам утруждать себя, чтобы прийти к вам навстречу? Ну, они просто ждут, когда вы к ним придете. Но куда они идут, скажите, деньги? А, сейчас, Прабхупада раскрыл секрет. Деньги — это Лакшми. Это энергия Бога. Энергия Бога, которую Он наслаждается. Не только деньги, есть много, ну там золото, не знаю, там слава. Ну все, все, что человек ищет, как удачу, это Лакшми называется, это его супруга. И вот Лакшми там, где Нараяна, где ее супруг. Поэтому служите Нараяне, Лакшми сама придет. В то место, где Нараяна, Лакшми всегда придет. На самом деле, никогда не может разлучиться с Нараяной. Если вы позовете Нараяну сюда, Лакшми придет сама по себе. Вы не должны об этом думать, что завладеть Лакшми, потому что Лакшми не ваша супруга. Вам не принадлежит. Деньги нам не принадлежат. Эта земля нам не принадлежит. И слава нам не принадлежит. Мы можем пользоваться этими энергиями в служении на Райане. И они придут, и слава, и деньги, и многие, многие, фортуна, Лакшми. Но как только мы попытаемся это присвоить себе, мы умрем. Деньги принесут смерть. Что нередко в наше время и очевидно как бы становится. Что деньги часто приносят гибель человеку. Потому что он хочет завладеть Лакшми, быть хозяином Лакшми. А хозяин Лакшми только Нараяна, только Верховная Личность Бога. Любознательные, третья категория. Знаете, здесь как бы идет градация по уровню, может быть, интеллекта, разума человека. Разные люди разного разума, разного уровня обращаются к Богу. И всех объединяет благочестие. Вот мы сегодня увидели на улице картинку. Сидит молодая мама на заборчике. Ну, хорошая погода, весна. Рядом 4-годовый ребенок. В руках у него бутылка пепси-колы. У мамы в руках сигарета и телефон, она занята. И вид ее довольно безрадостный. Рядом ребенок, который привязан к матери, очень близко стоит около нее. И что происходит? Замечали? Обычная картина, может, мы к ней привыкли. Но посмотрите внимательно, с точки зрения Бхагавад-гиты, что происходит. И вы увидите совершенно иную картину. Ребенок учится. Для этого не нужно говорить, слушай, сейчас я тебя буду учить. Он учится каждую секунду, просто глядя на своих родителей, слыша своих родителей, принимая от них то, что они им дают. Для него сейчас школа — это пепси-кола, это курящая мама, которая занята каким-то телефоном, погружена в свои проблемы. Он ничего из этого не понимает, но она его уже этому обучает, чтобы он понимал эти вещи. Собственно говоря, она даже объяснить ему не сможет. И сама не знает, зачем эти телефоны, зачем все эти сигареты, зачем все эти пепси-колы. Когда он вырастет и станет большой так же, как ему, он поймет, что есть производство пепси-колы, есть чей-то бизнес. Не так уж она полезна, эта пепси-кола необходима. Но она нужна кому-то для того, чтобы просто был бизнес. Он поймет это позже. Сейчас он просто принимает это от мамы как милость, как ее любовь. И мама тоже об этом уже не думает. Ей так легче просто, понимаете? Ей легче просто купить бутылку, дать ему пепси-колу. И он занят чем-то. У нее телефон, у нее какие-то проблемы. Ребенок, главное, чем, хоть чем-то занять. Пусть пепси-колы. Пусть чем-то еще. Пусть смотрит мультики. Или пусть дай ему телефон с играми. Пусть займется ребенок. Потому что мне некогда. Вот таким образом мать обучает ребенка. Она даже не знает, что она обучает его курить. Она обучает его иметь проблемы. У вас нет проблем? Наверное, вы глупый человек, если у вас нет проблем. Если вы современный человек, вы должны быть с проблемами. Вы должны знать, какие проблемы есть. Вы должны быть в проблемах. Серьезно. Не нужно петь, танцевать каждый день. Не нужно быть таким сумасшедшим, безответственным человеком. Ходить по улицам с барабанами и петь. Вы что, общественный порядок нарушаете? Тут у всех проблемы. Все работают, все конкурируют. Поймите, такой мир, а вы тут песню устраиваете. Вы что, издеваетесь над нами, что ли? Кто их научил этому? Да, целая цепь преемственности существует. Но это называется неблагочестие. Когда у людей нет естественного интереса к счастью, к радости, к любовному обмену, к Богу, к медитации, к углублению в себя, если нет такой тенденции, если нет такой склонности, означает, что нет сукрити. Крити означает делать, действие. Творить буквально. Су означает очень хорошее, крити. Запас благочестивых поступков. Если человек в прошлой жизни совершал множество сукрити, и в этой жизни продолжает это делать, он очень легко сможет понять, что такое абсолютная истина. Очень легко человек откликается на добро, на радость, на мудрость. Он может радоваться этим вещам, может быть счастлив. Но чем же он будет счастлив, если он не обретет эту мудрость, не обретет эту глубину и счастье, если этому никогда его не учили, а просто научили курить и иметь проблемы? Ребенок наблюдает, как мама разводится с папой, или ругается с папой, или мирится с папой, или говорят о разводе частенько, и он этому учится. Так говорится, они все наши ученики, хотим или не хотим. Поэтому в шастрах утверждается, грех жениться. Грех становится отцом, грех становится матерью, если вы не способны своих детей привести к счастью, к божественному. Если вы их научите греховной жизни, зачем же вы создаете детей? Какие же вы учителя? Ну, вот такие картинки мы видим, невинные по всему городу, в выходные дни. Очень мало мы слышим радостных улыбок на улице, слышим ли смеха, счастливого именно. Иногда по вечерам мы слышим возбужденный смех, но мы знаем, это не к добру. Они, наверное, что-то выпили там, или там девочки, мальчики там возбужденные. Там точно драка какая-то, будет конфликт в конце. Всегда есть элемент напряжения и страха от такой радости, искаженной. А так, чтобы обрадоваться чистой радостью и зажечься от кого-то, просто от того, что кто-то счастлив, почувствовать от него это счастье, выразить это хорошими словами в стихах или в историях. Сами подумайте, сколько можем рассказать в хороших историях о жизни нашей? Сколько историй, которые нас переполняли счастьем, о ком мы хотим рассказать? Если вот сейчас попросить кого-то, выйдите, пожалуйста, расскажите о каком-то человеке, который вам дорог, который вот приносит вам счастье. Расскажите о каком-то человеке, о ком-нибудь. Нам будет трудно это сделать. Может, фрагмент там найдем, фрагмент тут. Ну, вот так вот, чтобы вот прямо найти такого человека. Единственное, я думаю, в везучем случае, мы нашли духовного учителя. Если бы меня попросили рассказать, что это за человек, который вот приносит счастье вам постоянно, вот такой вот человек, от которого вы заряжаете счастьем, любовью, знанием, я бы сказал, это мой духовный учитель. Я бы не мог сказать, что это мой отец, допустим, или кто-то еще из близких людей, потому что не обладали таким знанием. Это не в укор моему отцу и не в обиду, но просто факт таков, что мы становимся очень бедными в счастье. Почему? Недостаточно сукрити. Нужно делать хорошие вещи. И здесь говорится, эти люди делали хорошие вещи, и они, конечно же, обратятся к Богу. Куда же они еще обратятся? Не может человек, совершающий хорошие вещи, жизнь за жизнью, пойти воровать просто потому, что у него нет денег. Этого не бывает. Скорее всего, он подумает, я где-то согрешил, поэтому я лишен Лакшми. Наверное, мне нужно улучшить свое служение. Мне нужно стать лучше, а не хуже. Наверное, он так подумает, скорее всего. А другая категория людей называется 4. Душ критина. Су критина, душ критина. Душ означает отвратительное. Душ пара. Есть такое имя Кришны. Душ отвратительное, но пара означает выше всего отвратительное. Душ пара, трансцендентный. Выше всего материальное, что материя в конечном итоге становится отвратительной. Как только вы ее используете, она уже отвратительна. Все. Поэтому мы пользуемся материей, и вот отходы какие-то, они отвратительные, мы не хотим с ними общаться. Но это то, что, с чем мы общались на самом деле. И Кришна – душ пара. И материя становится душ. И если человек делает такие плохие вещи, он просто использует все, потом выбрасывает. Он называется душ кретина. И эти люди, даже попав в беду, к Богу не обращаются. Даже если они любознательны, они к Богу не обратятся. И они никогда не ищут абсолютную истину. Нет. Они сами хотят стать Богом. То есть их греховное прошлое им внушает, Бога нет. Знаете почему? Прабхупада объяснил это. Почему? Почему душкритины отрицают существование Бога? Потому что Бог означает закон. А закон означает, перед ним нужно ответить. И они говорят, нет никакого закона. Почему? Потому что не хотят отвечать за этот закон, за свои поступки. Они чувствуют этот запас греховной кармы, поэтому они не могут согласиться. Я помню, как одному человеку объяснял закон кармы. Еще в 80-х годах об этом люди вообще даже не слышали еще такое слово «карма». И в какой-то беседе, где-то мы сидели в каком-то офисе, я не знаю, мы там ждали какого-то приема, какие-то были бюрократические у нас проблемы с бюрократами. Ну, в ожидании. И просто там тоже человек сидел, мы познакомились, у меня были четки, и ему стал рассказывать. И стал говорить про карму, про законы кармы. Он стал спорить с этим, что нет, подождите, при чем тут это? Кто? Как это работает? Кто это контролирует? Вот человек что-то сделал, кто это узнает? Кто это сможет? Потом, да что вы такое? Да это глупости какие-то. Он стал все это оспаривать. И я ему стал снова говорю, ну это же справедливо, это же нормально. Почему вы отрицаете это? Что посеешь, что пожнешь, за плохое, за хорошее. Ну это же хорошо. Ну это дурацкий закон, он сказал. А вдруг я что-то случайно плохое, и что буду отвечать? Говорю, да, будешь, дурацкий закон. Ну то, дорогой мой, ты же так научишься. И ты же к знанию обернешься. Но поскольку у человека нет запаса благочестивой кармы, он просто отрицает, он не хочет учиться. Грешник – это тот, кто не хочет учиться. Другого определения нет, потому что все грешники. Но тот, кто хочет учиться, уже не может быть душкритина, он сукритина. Если он к Богу обращается, он уже не грешник. Хотя он такой же, как и все. Он такой же, как и все, и делал то же самое, что и другие. Но у него только одно достоинство. Он хочет учиться, он стремится к истине. И это уже категория сукритина. То есть вы не можете быть плохим человеком, если вы искренне обращаетесь к Богу. И Прабхупаду спросили, а что если вор, грабитель, мошенник, убийца обратится к Богу? Он дурной человек. Прабхупада сказал, он тогда уже не такой дурной человек. Если он искренне к Богу обращается, он очень быстро очистится. Он оставит все это. Потому что это главный момент, определяющий положение человека в этом мире, каковы его отношения с Богом, с собственной совестью. Собственной матерью, собственной женой, собственной родиной. Все это связано. Без Бога всего этого нет. Только по названию. И ищущие, любознательные, те, кто стремится постичь абсолютную истину, это наиболее разумные, это великие люди, как правило. Они не просто сукритина, они великие. У них великий разум, они живут, чтобы познать, что такое абсолютная истина. Их единицы в обществе. В основном люди приходят к Богу, потому что страдают. Они просят избавить от страданий. Когда мы говорим, желание освобождения, что это такое? От страданий. В основном люди приходят избавиться от страданий. 90% с лишним. Немногим больше, немногим, вернее, меньше люди приходят, которые не могут разбогатеть, не могут концы с концами свести, в долгах вечно. Они просят Бога помочь им. Взамен они ставят свечку в церкви, допустим, или какой-то еще ритуал совершают, или даже берут мантру, четки в руки повторяют, или молитву какую-то. Но сам факт, что они обращаются к Богу, возвышает их. Мотив не самый лучший, конечно, материалистичный, но Кришна говорит, это люди сукритина великого благочестия. Он их прославляет в этом мире, потому что на самом деле люди очень хорошие. Хотя и с мотивами материальными, они по этим меркам очень хорошие люди. Среди религиозных людей очень много можно увидеть сукритина. Я имею в виду простых верующих людей, которые не думают о власти, или об эксплуатации чьей-то, чтобы как-то манипулировать религией, кто искренне принимает какие-то религиозные правила и предписания. Они очень хорошие люди. И не важно, в какой религии это. Если они искренне принимают, они очень хорошие становятся. И те, кто стремится постичь абсолютную истину, он самое высокое положение здесь занимает. Редко. Любознательные – это люди, ну, такие они оптимистичные, у них еще нет опыта страданий большого. Просто интересно узнать о жизни больше, о мире. И особенно, когда они встречают преданных Харе Кришны, им очень интересно. Потому что необычное явление вообще социальное. Один такой любознательный человек был ученым, известным профессором в Советском Союзе. Мы знали его, он давно уже умер. Профессор Лисовский, фамилия была его. Известный был социолог, коммунист. Очень-очень добрый человек, оптимистичный и любознательный. И правительство послало тогда в Америку, ну, в разные страны. Социолог, потому что он изучал социальные явления. Например, вот в Америке наркомания. Поезжайте туда, профессора наши, советские, изучите это социальное явление, их причины, чтобы мы предупредили это, скажем, у нас в Советском Союзе. Или там много самоубийц. Поезжайте туда, изучите это явление. Откуда это, причины, чтобы мы потом вот у нас в Советском Союзе знали об этом. И вот на этих трудах Советский Союз всегда гордился. Посмотрите, вот у них есть тенденция к наркомании, к самоубийствам, к проституции. У нас такого нет. Социальных явлений у нас нет в Советском Союзе. Вот эта наука социологии называется. Поэтому он ездил уже в Америку, он изучал Хари Кришна как социальное явление, чтобы в России это не повторилось. Ну, его заказ был. Чтобы в Советском Союзе этого не было. Откуда они-то взялись? Почву найдите. Почва в Индии оказалась. Ведические знания. Он поехал в Америку, был очень удивлен, что американцы одеваются в эти индийские одежды, бреют головы, вообще сумасшедшие. Ну, выглядит как сумасшедший. Но он социолог-ученый, беспристрастен, он добрый, очень любознательный. Он с ними общался, он читал книги, просад с ними ел, да подружился с ними. Потом подружился с нами. Его попросили с нами общаться близко, потому что, говорит, вы знаете, это социальное явление. Изучите их тоже. Откуда корни? Из Индии здесь точно? Или из Америки? Или из ЦРУ? Что, возможно, это все агенты ЦРУ. Возможно, Америка просто это использует в политических целях. Вот эту молодежь обманывает. Посылает каких-то лидеров, которые на самом деле агенты ЦРУ. И он это тоже изучал. И он очень быстро убедился, что мы не агенты ЦРУ. Нам очень помог, на самом деле, тот профессор. Это категория любознательных. Он не стал таким преданным. Он ел просад всегда с нами. Он всегда нам помогал, подсказывал, как лучше нам зарегистрироваться, как лучше правильно общаться с властями, и что они про нас думают и почему. Много от него полезного узнали. Он был очень хороший, добрый человек. Он был категория Сукритина и любознательный. Он понял, говорит, я не против, что абсолютную истину называют, говорит, Кришна, мне нравится это. Говорит, это очень хорошо, говорит, хорошее слово. Он любил это имя. Сам мантру не повторял. Но был очень большим нашим другом. Это в те советские времена, представьте, это не так-то просто. Нужно было отвагу иметь подружиться с кришнаитами в то время. Потому что вас из партии исключали сразу же, как только вы такую проявляли склонность. Но он как социолог, как ученый, ему это прощалось под видом научной деятельности. Вот. Это любознательные. Они просто думают странно, нелогично. Смотрите, вот нормальные вроде люди, но почему они одеваются так, почему вот они так кричат, поют? Ну вообще это выходит за рамки какой-то местной культуры полностью. Что это такое? Дай-ка я познакомлюсь. Вы эти книги читаете? Это что? О, это философия? О, серьезная философия? И так, таким образом они тоже начинают приходить к тому, что это какая-то наука. Это не просто блажь, это все имеет свое объяснение, все научно. Даже то, что вы носите шику, да это уже научно. Мы были на радио недавно, там был, как это, диджей? Как называется? Диджей. Я на санскрите сказал что-то, по-моему. Диджей? Диг? Ди? Джей. А ну-ка, объясните, что это такое? А, диск и джокей, боже мой, все просто. Диджей. Ну, на радио он сопровождал там музыкой, он там все это идеально делал, безукоризненно, очень хорошо, как бы это. И у него была такая же шика, как у меня. Бритая голова. Я сразу подумал, что, наверное, какой-то браман. Ну, просто вот он, ну, мода, любознательный. У кого-то увидел, сделал то же самое. Это категория любознательных, они пробуют. То, другое, третье, вот как бы люди ищущие, им интересно все. Как правило, они ничего не отвергают и ничего не принимают особенно. Но все же, говорится, они приходят к Богу. Почему? Потому что Кришна всепривлекающий. Они просто с любопытством могут заглянуть сюда и остаться. И они не знают почему. И что понравилось, тоже не знают. Даже бывает, что вообще как раз ничего не понравилось, все равно он остался здесь. Он не может понять, чем еще он привлекся. Одна преданная рассказывала, как она пришла в Ташкенте в сознание Кришны, она написала письмо, и в книге это есть, на самом деле, я сейчас вспомнил. Ее подруга все звала. Звала, надоела ей уже. Говорит, полгода или год звала ее в храм на воскресенье прийти, на воскресную программу, как он с Алматы, а также в Ташкенте. Только там в храме у них есть место. И, наконец, говорит, я согласилась за нее, надоело просто на мне. Я согласилась пойти в храм на воскресную программу. Говорит, это праздник, это как фестиваль, она ее предупредила. Я одела свое самое красивое красное платье, говорит, каблуки белые. Там завелась, ну, на праздник же. Ну, и женщина оделась привлекательно, чтобы пойти на праздник к брахмачариям. Она не знала этих тонкостей, она просто знала, что будет воскресная программа. И, говорит, на меня, говорит, подруга косилась всю дорогу, говорит, на мои каблуки и платья, ничего не говорила. А потом сказала, говорит, исполни, говорит, мою одну просьбу, обещание дай мне. Не обижайся на них, говорит, если что, на этих людей. Обещай, что не будешь обижаться. Я, говорит, очень удивилась такой просьбе, а кто меня там собирается обижать вообще? Она не знала, что один только вид достаточно, чтобы видеть всех брахмачариев. Но она шла в храм, она забыла про это. Что там монахи живут. И вот она пришла в храм, говорит, и был киртан. Народу, говорит, битком. Ну, она думала, что она зайдет, ее, конечно, сразу заметит, новый человек, там пригласят, спросят, как зовут, ну и так далее. Ну, как обычно, знакомятся же люди. А нет, на нее никто вообще внимания не обратил. Все, наоборот, отвернулись мужчины сразу же от нее. Она так почувствовала себя так странно, знаете, странное гостеприимство здесь. И все чем-то заняты вообще, не до нее и не до кого. И очень громко, вот прямо перед ней кто-то держал большие таркараталы и бил в полную силу. И где-то в течение часа примерно. Он говорит, я думала, что я с ума сойду вообще. Я, говорит, не слышала даже, что они поют. Просто это бум-бум-бум. Я, говорит, уже уши закрывала, мне было неудобно. Наконец закончили киртан, начали что-то говорить. И нас усадили на пол прям. Вот в этом красном платье, бальное платье там. И... А, каблуки заставили снять там вообще на улице, босиком зашла. И, то есть ее настроение ухудшалось с каждой минутой. В конце концов, говорит, садитесь, будет просад. Это было кадыш, они какую-то халаву приготовили из крахмала. Такой скользкий такой, знаете, скользкий такой, с комками. Такая халава и кадышная. Ну, преданные знают, бывает такое. У нас такое тоже случается. То есть так вот это и случилось тогда в ту воскресную программу. Такой, знаете, кисель танцующий с комками, знаете, такой вот. Она говорит, я даже смотреть на это не могла, не то, что есть вообще. А ей сказали, ешь до конца. Это все освященная пища, в ад пойдешь. Ну, что-то там, в этом духе. И я подумал, нет, надо уходить. А потом вспомнила, подруга предупреждала, не обижайся на них. Это хорошие люди, просто не обижайся. Ну, дай мне обещание. И вот это обещание меня держало. А потом еще суп какой-то разливали мне на платье, говорит, полповарешки, вылил какой-то брахмачарий. Потом, когда я встал уходить, какой-то брахмачарий бежал мимо и меня еще толкнул плечом. Ну, в общем, все, я сказала подруге, больше я не приду на воскресную программу. Все это твердо решено. И через неделю подруга сказала, пойдем на воскресную программу. Я открыл рот, чтобы сказать, какая вообще воскресная программа? Никогда. И сказала, пойдем. И сама удивилась, чего я говорю вообще? Почему? Вы знаете, да, когда говорите, вот нет, 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 нет. Ну, когда говорит, ну что, ну все, последний, да или нет, пойдешь или не пойдешь, вы говорите, да, пойду. На самом деле вы по-другому настроены. Но вот какая-то часть у вас вот говорит да, какая-то нет. И в решающий момент вот что-то вдруг раз случается, и вы говорите да. И вот с ней так произошло, она была твердо всю неделю убеждена, что нет, но когда ее спросили, она сказала да. Я, говорит, уже не одела красное платье, я уже оделась по-другому. Каблуки не одела. Уже на всякий случай одела простую одежду, чтобы, если чем-то зальют, она была уже готова ко всякому. А сейчас она преданная. То есть это любознательные люди. Они просто хотят понять, что это такое, почему так. Например, есть люди, которые обижаются. Знаете, кто это такие? Это душкритина. Грехи их обижаются. Если сукритина любознательно, он спросит, а за что ты меня обидел? Почему? Давай разберемся. Что случилось? Чем я? Что я сделал не так? Это любознательно, это человек сукритина. Он просто спросит вас, он просто поговорит, он просто все выяснит тут же. Тут же сразу же разберется с этим. Но Душкритина, он обидится надолго. Он вам ничего не скажет. Если вы спросите, ты на меня обиделся? Нет, а что мне на тебя обижаться вообще? А что мне вообще обижаться на кого-то, скажи? Я вообще ни на кого не обижаюсь никогда. То есть мне плевать на всех, он говорит. Так он эмоционально, так можно понять его язык. Это Душкритина. А чем больше Сукрити, тем больше человек открытый и радостный. Вы вряд ли вы сможете как-то его вывести из себя и расстроить по-настоящему. Потому что большой запас благочестия, он очень терпелив, он разумен. Он может быстро попросить прощения, может быстро уладить дела. Эти люди быстро добиваются успеха, не так ли? Именно такие люди. Запас благочестия. И, конечно же, у нас возникает вопрос, где же мой запас благочестия? Вот я обращаюсь к Богу, но у меня просто денег нет, может быть. Или жена плохая. Или что-то еще. А где же взять благочестие, чтобы заинтересоваться Богом? Чтобы для Него что-то сделать. Не упрашивать у Него, а что-то для Него сделать. И вообще, нужно же знать, что Ему нужно. Сукрити, Душкритина, скажет, а Ему ничего не нужно, Он же Бог. Это означает, что я не буду Ему служить, не хочу. За этим утверждением всегда есть какое-то желание. Но преданный, он тоже может думать, да, Богу, конечно же, ничего не нужно, но я хочу что-то для Него сделать. Могу ли я что-то сделать для Бога? Ему, конечно, ничего не нужно, это все, но я хотел бы что-то сделать для Него, потому что у него есть любовь, Сукритина. Он преданный. Он ищет абсолютную истину для служения именно. Хотя Душкритина спросит, а что, разве Бог нуждается в чем-то? Вы скажете, ну, не нуждается, конечно, и во мне не нуждается. Ну, и глупо то, что ты что-то делаешь для Него. Это Душкритина. Душкритина не понимает взаимоотношений. Вот это один из критериев, что Сукритина, он умеет строить отношения, Душкритина нет. Он, наоборот, ради какой-то материальной выгоды жертвует отношениями. Даже убивает ради выгоды. Даже людей убивает ради выгоды. Даже близких людей обманывать может. Кого угодно может продать с потрохами. Это Душкритина. Он очень жадный, он завистливый. Ему очень трудно сказать, Бог, я твой слуга. Это невозможно для него повторять Хари Кришна. Займи меня преданным служением. Нет, никогда не скажу такого. И здесь мы еще не читали комментарий. Комментарий Шрилы Прабхупады. В отличие от грешников неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. Следуют. Их называют Сукритина праведниками, потому что они чтут священные писания, соблюдают нормы морали и законы государства и в той или иной степени преданы Верховному Господу. Если кто-то просто немножко что-то послушал о Боге, это преданный. Ну, это в разной степени, Прабхупада говорит, это преданный. Не преданный, если что-то услышит о Боге позитивное, вдохновляющее, экстатичное, он черт, как черт от ладана убежит отсюда. Если это демон, он не будет, он будет гневаться. Скажет, секта! В конце все равно вы всех обманете. Все равно вы всех потом берете, пожертвования соберете и все. Это для того, чтобы вы просто работать не хотите. И они такие вещи просто говорят. Однажды одна женщина пришла, мать преданного к Прабхупаде, и говорила об этом. Зачем же вы моего сына вот забираете в служение Богу? Я хотела, чтобы он стал доктором, врачом, получил профессию, зарабатывал. А кем он будет? Будет безработным, будет вот таким вот, как вы, она сказала. Прабхупада сказал, ну есть четыре варны, четыре занятости. Есть брахманы, кшатри, вайши, шудры. Стал объяснять, что разные профессии, есть четыре их тоже категории. Брахман — это интеллектуал, священник, может быть, учитель. Кшатри — это управляющий класс, администратор военный. Ваши — это торговое сословие, и есть рабочий класс, шудры. Говорит, я принадлежу к классу брахманов, я учитель. Почему вы вмешиваетесь в мое дело, он сказал, в мою профессию? Я делаю свою работу очень хорошо, смотрите, я проповедую им знания, они хотят тоже принять все это. Она не знала, что это долг чей-то, что это профессия, что это закон существует. Душкритина не признают, что это необходимо. А что вы производите? Вы бесполезны, вы не работаете. Вы только что-то говорите, деньги собираете потом. Так такие благочестивые люди делятся на четыре категории: страдающие, нуждающиеся в деньгах, любознательные, стремящиеся постичь абсолютную истину. Эти люди обращаются к Верховному Господу и преданно служат Ему, преследуя при этом различные цели. Поскольку они служат Господу, чтобы осуществить свои собственные желания, их нельзя назвать чистыми преданными. Чистому преданному служению чужды корысть и стремление к материальной выгоде. Определение чистого преданного служения дано Бхакти Расамрита Синдху. Стих. «Аня билашита шуньям гьяна карма анавритам, кармадья навритам, анукульяна Кришна ну шаланам бхакти руттама». Трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне занимается тот, кто служит Ему с любовью и полностью свободен от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым и самым могущественным. Чистота — это и есть сила. Встав на путь преданного служения Верховному Господу и общаясь с чистым преданным, эти четыре типа праведников полностью очищаются от материальной скверны и тоже становятся чистыми преданными. Видите, как Прабхупада объясняет, почему они все хорошие? Потому что они все очистятся. Они приходят с разными, по разным причинам, с разными мотивами, корыстными даже мотивами, но они же приходят к Богу, и Бог их очистит. В этом будет их награда. Не обязательно, что Он им даст деньги или здоровье. Он может дать все, что угодно, но, скорее всего, если человек обращается к Богу, Бог обхитрит его, даст ему большее. Обычно, когда хитрят, дают меньше. Когда Бог хитрит, он дает больше. Вот он другой совсем. Мы хотим денег, а он нам даст больше. Мы хотим власти, а он хочет нам даст больше. Потому что мы глупые. Мы не можем быть счастливы просто иметь власть или деньги, или что-то еще материальное. А он знает, что такое счастье. Счастье — это он сам. Кто источник счастья? Абсолютная истина. От него это. Он источник всех энергий счастья, всех энергий Лакшми. Если преданный чистый, Кришна отдает ему самого себя. Зачем деньги? Деньги — это не цель. Иногда они есть, иногда их нет, это не важно. Но Кришна в сердце постоянно. Вот что важно. Вот что важно понять. Люди, поглощенные кармической деятельностью, обращаются к Господу, когда попадают в беду. И общаясь с чистыми преданными, сами становятся преданными Господа. Те, кто просто разочаровался в жизни, тоже иногда приходят к чистым преданным и хотят узнать что-нибудь о Боге. Точно так же, когда философы, гьяни, отчаиваются найти истину в разных областях знания, у них возникает желание познать Бога, и они начинают преданно служить Ему. Занимаясь преданным служением Господу, они поднимаются над уровнем познания безличного Брахмана и Параматмы в сердце каждого, и по милости Господа или Его преданного понимают, что Бог является Личностью. И так, когда страждущие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах убеждаются, что материальные блага не способствуют духовному развитию, избавляются от всех материальных желаний, они становятся чистыми преданными. Пока преданные не достигнут уровня чистоты, их служение Господу будет осквернено примесями кармической деятельности, стремления к мирскому знанию и так далее. Чтобы подняться на уровень чистого преданного служения, надо избавиться от всего этого. Что нас привлекает в этом материальном мире? От этих целей нужно избавиться. Потому что за всеми этими ценностями материальными стоит смерть. Есть такая картинка, иллюстрация к этой теме, где человек стремится к деньгам, которые в руках, сыпятся деньги, но деньги сыпет смерть. Человек стремится к красивой женщине, чтобы обнять ее, но эту женщину предлагает смерть. Вот такая картинка существует. В буддийской практике они тоже это используют. Кто-то стремится просто к чувственным наслаждениям, к женщинам. Там тоже есть такие изображения, где есть красивые женщины, но в руках смерти. Это путь к смерти, путь забвения. Ведь вправду человек, поглощенный чувством наслаждения, забывает о смерти. Он видит только приятные вещи перед собой, но он не видит конечный смысл. А конечный смысл всегда смерть. И знание Бхагавад-гиты предназначено для того, чтобы победить смерть. Оно не дается смертью, это знание, оно дается из вечной жизни исходит, из другой области. Есть другая картинка, где перед человеком два выбора – майя или Кришна. И майю в этом мире представляет красивая женщина. А Кришну представляет духовный учитель, куда он пойдет. Там лестница нарисована. А душа, выбирающая на лестнице, она видит, что лестница вверх идет через гуру, а лестница вниз через общение с женщинами, с деньгами. И дальше написано, по каким ступеням он пройдет, вверх или вниз. У каждой ступени есть свои названия. Один только шаг, и там уже есть название, уже меняется ваш образ, ваши качества. И следующий шаг, и снова новая скверна, и так далее. До ненависти, до гнева, до раздражения, до различных форм насилия. Это путь деградации. Поэтому шастры говорят, что человек успешен в жизни, когда у него есть истинный гуру, который укажет дорогу вверх, и благочестивая жена, которая не стянет его вниз. Это очень большая удача, говорится. Но он очень удачлив, такой человек считается. Сейчас мы видим, что даже если есть духовный учитель, если мы нашли его, не всегда у нас хорошо в семье, не всегда понимают нас близкие. В этом сложность главная. Сейчас, поскольку Прабхупада дал эти знания всему миру, становится так много духовных учителей, очень квалифицированных духовных учителей. Но семейное положение у людей бывает катастрофически тяжелое. Это как бы омрачает духовную практику, усложняет ее, становится труднее. Так действует век Кали через близких, родственников, через дорогих людей часто мы испытываем трудности от этого. И что же нужно делать? Нужно продолжать то, что говорит духовный учитель. И постепенно будут образовываться новые семьи, новые отношения, новые формы дружбы. Это очень важно. Создать новую общину, новую форму отношений, основанную не на эгоизме, а на сукритина, не на душкритина, не для себя, а для блага общества, в служении Богу. Никогда не служите человеку не в служении Богу. Это не принесет пользы никому. Люди будут паразитировать на этом. Но в служении Богу служите для того, чтобы он тоже служил Богу. Зачем вы служите своему ребенку, чтобы потом он смог служить всему обществу? Правильно. Служить Богу. Но если просто ему служите, он вырастет эгоистом. Точно так же, если мы служим обществу, мы должны делать служение Богу. Иначе общество развратится этим. Вы служите своим детям 20-30 лет, а потом они вырастают эгоистами. Такой плачевный результат, потому что вы не служили Богу, а служили своим детям. Поэтому здесь говорится, вы должны оставить все эти цели мирские и заняться в служении Богу. А это включает в себя также служение человечеству. Это включает в себя и различные ашрамы, включая грехасты ашрам, семейную жизнь. Все это уже есть. Но в служении Богу это становится истинным, настоящим. Оно не принесет нам ни счастья, ни неудачи, не придет в нашу жизнь, в семье или на работе. Но на это нужно время. Время, чтобы создать такое общество. И Прабхупада создал общество ИСККОН для этой цели. Что здесь мы внутри уже живем по этим законам, мы пытаемся хотя бы это делать искренне. Не все получается. Непростая эта вещь. Пересадить вот эту чистоту вот в другую среду, где культура может быть в упадке, сейчас вся культура в упадке, куда вы не пойдете. Включая семейные традиции, мы уже приводили этот пример, как волей-неволей мы становимся духовными учителями для своих детей, чему же мы их учим. Все, что делаем мы и говорим, они будут делать то же самое. Вот и все. Вы можете сказать, когда он подрастет, конечно же, пожалуйста, не кури, хорошо? Вы всю жизнь курили перед ним, но вы вспомнили, что он вырастет и может закурить. Вы вспомнили поздно уже. Просто просите, ну ты, пожалуйста, хотя бы не кури или не пей. Я-то ладно. Но он будет делать то же самое. Он так и будет говорить своим детям. Я-то ладно. Но вы-то хотя бы. Это будет парампара. Это будет преемственность. Все будут так говорить. Моя жизнь не имеет ценности, но вот, может быть, ваша жизнь, будущее будет лучше. Вот нас научили так, что нынешнее не очень ценно, а вот будущее очень ценно. Это обман. Будущее не будет ценно, если этих ценностей нет в настоящем. Откуда они возьмутся, эти ценности? Они берутся из настоящего и переносятся в будущее. Да, и они культивируются во времени, чтобы в будущем было еще лучше. Но если мы эти ценности берем в настоящем и забываем о них, почему же мы думаем, что будет в будущем лучше? Если мы с детства прививаем такие вкусы, как курение, как плохие слова, как ссоры с близкими людьми, мы не можем контролировать свои чувства даже перед детьми. Мы настолько не любим своих детей и семью, что готовы развестись, несмотря на то, что даже есть дети. Мы настолько эгоистичны, настолько сосредоточены на своем счастье, что мы не способны ни на какую жертву. Такой слабый человек. Это означает, душ Критина, недостаточно запаса благочестивой деятельности, он потерял могущество. Он не может, говорит, я не могу, что поделаешь, я не могу жить больше с этим человеком. Запас благочестия иссяк, и поэтому я его ненавижу, и он меня ненавидит. Мы душ Критина, мы черпали все хорошие слова, все хорошие мысли, все хорошие качества, и мы стали отвратительными друг другу. Мы стали душ Критина. Почему? Потому что не служили Господу, а пытались удовлетворять свои чувства. И выжили друг из друга последние соки, два вампира. А потом сказали, я тебя ненавижу, потому что у тебя уже ничего не осталось для меня. Даже хорошего слова. Пошел, пошла вон, все. Ведь они же были муж и жена, это же была семья. И там родились у них дети. Это же наше будущее, это же наше общество. Но никто не думает об этом. И как же заработать эту сукрити? Очень важно. Для нас сейчас это самое важное, заработать сукрити, чтобы мы были добрее, сильнее, могущественнее в добродетели, чтобы у нас больше находилось хороших слов, чем плохих, хороших мыслей, чем плохих. Больше отдачи, чем эгоизма. Нам нужно запастись этой силой энергии. Как же? Агьята сукрити, существует такое понятие. Можно это заработать даже неосознанно, агьята, не зная об этом. Просто общаясь с чистыми преданными. Просто делай то, что не попросят. Что чистый преданный здесь описывается, он не имеет желания выгоды. Если вы служите такому человеку, вы зарабатываете огромные сукрити в служении Богу. Потому что если кто-то может служить Богу, это только бескорыстная личность. Это служение признается чистым, беспримесным, реальным, настоящим, подлинным. Если мы находим такую личность, как Шрила Прабхупада, и следуем его наставлениям, даже неосознанно, мы обретаем огромное сукрити. Стоит просто взять книгу Прабхупады, выйти на улицу и кому-то предложить, вы почувствуете такое счастье. Вы даже не знаете, может быть, какое-то значение, может, он не прочитает даже эту книгу, этот человек. Но то, что вы это сделали, то, что он купил, дал деньги, это называется агьята сукрити. Он часть своих усилий, часть своей работы отдал в форме денег за эту книгу. Даже, может быть, он не читал, но он заплатил, оплатил ее издание этой священной книги. Он уже получает сукрити. Если кто-то сделал этот ресторан для чувственных наслаждений, это же место, ресторан называется. Здесь поэтому такие красивые люстры и колонны, потому что здесь люди должны удовлетворять свои чувства, и для этого нужно быть все красивым. Никто так не живет в своих квартирах практически, потому что квартира – это место для других целей. Но для чувственных наслаждений должно быть все должным образом. Но здесь проходит программа Хари Кришна. Кто-то планировал это из строителей? Нет. Они просто дают в аренду, поскольку это их также работа, бизнес. Получают какие-то деньги с этого всего. Они не знают, что они делают. Они помогают нам распространять сознание Кришны, видите? Агьята сукрити. Они построили рестораны, получают также агьята сукрити. Получают также и греховные реакции, когда здесь пьют и едят мясо. Но одновременно получают и хорошие вещи. На счет идет то и другое. Кто победит, посмотрим. В всяком случае, это неосознанно. Люди делают много хорошего. Если преданному помогли, они даже не знают, что он преданный. Агьята сукрити. Кришна знает об этом. Как говорил Христос, он тоже говорил подобные вещи. Если вы помогли кому-то, вы помогли мне. Если вы спасли кому-то жизнь, вы спасли эту жизнь мне. Вот так. То есть Кришна это примет на свой счет. Если вы помогли какому-то преданному, Кришна примет это на свой счет. Вот такой Кришна. Поэтому, собственно говоря, прогресс в обществе, в котором нет ни одного святого, он невозможен. Должны быть хотя бы какие-то святые в прошлом или в настоящем. Пока есть эти образы святых, пока люди вот что-то делают неосознанно, вот они приходят в церковь и говорят, дай мне возможность поступить в институт. Я приходил однажды так. Когда мы приехали в Ленинград с женой впервые, чтобы поступать в высшее учебное заведение, там был конкурс невероятный, 12 человек на место, боже мой. Но шансов не было. Это было очень престижное заведение, знаете. А мы очень хотели учиться в то время. Хотели научиться по-настоящему. Поехали в Санкт-Петербург, столица культуры вообще, всего СССР считалось. Самый прославленный город на Неве, Северная Пальмира, это Северная Венеция, это вдохновляющее место, там Пушкин, там Достоевский, боже мой. Летний сад, белые ночи, разводные мосты, Петр Первый, история богатая, все. И мы поехали туда вот с таким чувством. И вдруг увидели, 12 человек на место, нереально. Мы очень испугались. И мы проходили по улице, думая, ну что, попробуем? Попробуем сдавать экзамены. Что получится там, конечно, подготовка выше, чем у нас на периферии. И на пути попалась Преображенская церковь, сейчас помню. Очень красивая, старый храм. Мы никогда в храмы не заходили, потому что в тех местах, где мы жили, не было, то, собственно, никаких храмов. Я никогда их в жизни не видел там. Я жил в таком городе, где не было ни одной церкви вообще, в принципе. Вообще не видел ни креста, ни христиан, ничего. Никаких даже духу не было. А тут церковь Преображенская, и там хор еще слышен какой-то. Ну, нас туда потянуло, люстры там, представьте, храмы такие. Мы были удивлены, что тут религии такое значение придают. Бога же не было. А тут такой храм. Ну, пойдем посмотрим, мы были любознательны. И жена сказала, может быть, поставим свечку? Я говорю, зачем? Ну, я же атеистичный человек. Она, ну, может, нам повезет поступить, на всякий случай. Я говорю, ну, давай, на всякий случай поставим. Мы купили свечки и пошли в церковь. И увидели там всех абитуриентов. Все уже до нас давно там со свечками, уже впереди нас, всех опередили. Ну точно мы с тобой не поступим, потому что конкурс здесь тоже большой. И там одинаковый конкурс. Вот таким образом. Люди на всякий случай делают это. Где-то в сердце. В сердце они боятся Бога где-то. Где-то в тайне там они все-таки. О чем мы говорили, я уже забыл. Но мы дочитали комментарий или нет? Агьята Сукрити, это Агьята Сукрити, то, что мы сделали. Но это привело нас не к поступлению в институт, а к тому, что мы пришли в сознание Кришны, видите. Мы не знали, что этим кончится. Но когда мы пришли к сознанию Кришны, мы поняли, что это то, что нам нужно. Вот что мы искали, оказывается. Вот это, вот, все, мы поняли. А почему мы поняли, я не знаю. Я не знаю, почему так с этим согласились глубоко на всю жизнь, в одночасье, в одну секунду. Я не знаю, почему. Но, видимо, какие-то агьята сукрити были накоплены в этой жизни или в прошлой жизни. Ну, что говорится, что он найдет автоматически человек, который совершал преднаслужение в прошлом, он автоматически в этой жизни встретится, даже не ища, не прилагая никаких усилий. Хотя какие-то усилия, может быть, мы прилагали, но я не знал, что я приду именно вот в ИСКОН, что вот есть прям живые люди, которые практикуют, вот есть примеры какие-то. Нас учили, что нет святых людей. Как правило, как аксиома была, святых людей не бывает. Нет. Христос — это просто какая-то аллегория, выдумка. Не бывает таких безупречных людей. У каждого есть какие-то недостатки, это обязательно. Я был воспитан таким образом. Но когда увидел преданных, я понял, что бывают люди другого уровня. Совсем другого уровня. Но когда встретил духовного учителя, я понял, что бывают и представители Бога тоже. Все это есть. Писание не обманывает. Просто я об этом не знал. Просто я этого не видел. Поэтому, конечно, любознательно — это хорошо. И страждущие — хорошо. И нуждающиеся в деньгах тоже хорошо, видите? Все это хорошо. Почему хорошо? Потому что они могут к Богу прийти. Вот только поэтому хорошо. Не считай это плохо, но если она приводит к Богу, это хорошо. Поэтому, с одной стороны, это может наказание быть, с другой стороны, это может быть и благословение. Мы не знаем. Попадает человек в нищету, мы не знаем, хорошо это или плохо. Если придет к Богу, это очень хорошо. А если он станет богатым и забудет Бога, что ж хорошего? И вот Кришна все это видит и знает. Но он знает, как провести преданного этим путем, очистив его желание, потому что очиститься, отказаться сложно. Без Кришны очень сложно. Так же, как если у нас последний рубль в кармане, очень сложно отказаться от него, потратить последний. Но если вам вместо рубля предлагают $1,000,000, вы вообще забываете про рубль. Если Кришна вдруг появляется в вашей жизни, вы вообще забываете об этой мелочи. Это все просто мелочь, это все незначительно на самом деле. Преданным по-настоящему нетрудно поддерживать свое тело и семью. Они достаточно трудолюбивы, когда необходимо, они могут горы свернуть. Преданные, очень могущественные. Они просто ленивые в Кали-юге. Они палец о палец некоторые не ударят. Но это нехорошо. Нельзя под видом преданного служения быть ленивым. Отказываться от деятельности. То есть нужно быть активным, конечно же, человеком. Люди, поглощенные кармической деятельностью, обращаются к Господу, когда попадают в беду. И общаясь с чистыми преданными, сами становятся преданными Господу. Те, кто просто разочаровался в жизни, тоже иногда приходят к чистым преданным и хотят узнать что-нибудь о Боге. Точно так же, когда философы и гьяни отчаиваются найти истину, в разных областях знания у них возникает желание познать Бога, и начинают преданно служить Ему. То есть здесь говорится о преданном служении, потому что нельзя познать Бога, ничего не делая. Просто размышляя, это невозможно сделать. За пределами ума. Нужно проявить свою любовь к Нему. Бхакти. Можно сказать, что бхакти есть и так в сердце каждого живого существа. Но если вы ее не проявляете, это все равно что нет. Называется скупец. Он говорит, у меня есть деньги, но он их не тратит. Но тогда он скупец. Он на самом деле нищий, он живет как нищий. Поэтому мы говорим, нет бхакти у кого-то. Она есть, но он не проявляет ее. Он не делает этого. Поэтому необходимо действие. И тогда вы увидите, что вы богатый человек, на самом деле. У вас есть большие суммы. В сердце есть великие вещи на самом деле. И нужно просто вот пустить это в обмен, в дело. И вы увидите, что будет происходить. У каждого есть такой потенциал гигантский. Называется преданное служение. Если мы просто думаем о Боге, мы еще не используем свой потенциал. Но когда мы что-то делаем для преданных, в преданном служении, вот тогда начинается уже проявление бхакти. А когда мы проявляем бхакти, Кришна ответит. Вот в чем секрет. В этом секрет этого процесса. Однажды, не раз с вами рассказывал, как он пришел в храм, один из наших духовных учителей, известных по всему миру, когда-то он пришел впервые в храм, он был очень умным, интеллектуальным, молодым человеком в то время. Я имею в виду и сейчас, конечно, я просто говорю про то, что он имел, то сознание Кришны. Он уже читал Бхагавад-гиту, был образованным человеком. И он пришел в храм и захотел остаться там, жить как брахмачари. Понравилось ему это. И президент спросил, а что ты умеешь делать? Он говорит, я могу давать лекции по Бхагавад-гите. Представьте, приходит человек с улицы, говорит, я буду давать лекцию по Бхагавад-гите у вас в храме. Говорит, хорошо, но сначала будешь мыть посуду. Отправил его на кухню мыть посуду. Смирение. Но он говорит, я подумал, ну вот. Он думал, это испытание просто, проверка. Нужно выдержать. Можно потерпеть. Занимаясь такой нечистой деятельностью, нужно просто потерпеть. Ну так с новичками, естественно, бывает. Ну а, как правило, потом, когда вы выдерживаете, вы можете пойти по карьерной лестнице, конечно же. И я, что такое, подумал, я с неохотой, но пошел на кухню. И там повар очень строгий был, как Нарисимхадев вообще. Он меня как увидел вообще, говорит. Ты когда-нибудь вообще мыл посуду? Кришны вообще. Говорит, я вообще мыл посуду, но не Кришны. А, так вот, слушай, как нужно мыть посуду Кришны. Так, говорит, чтобы вот эту крышку, говорит, я мог смотреться как в зеркало. Это посуда Кришны, говорит. должен вымыть ее так, чтобы я смотрелся как в зеркало. Мне говорит, 7 потов сходило, говорит, это все травил, тер, а он говорит, подходил, смотрел, еще нужно чище и так далее, ему не, вообще недоволен. Говорит, целый день, говорит, отравил эти котлы. Целый день их до блеска, да, отполировал просто. Я сначала думал, как трудно, как тяжело, боже мой, какая у них тут дисциплина. А потом, когда все это вычистил, я, говорит, почувствовал такое блаженство. Вдруг почувствовал какое-то счастье, которое раньше не испытывал. Я говорю, а еще котлы есть у вас какие-то? Говорит, я так увлекся, говорит, целый месяц был там, и говорит, так увлекся, что не хотел никакого другого служения вообще. Я понял, вот сознание Кришны, все очень просто. И позже ему сказали, ну дай класс по Бхагавад-гите. Теперь тебе есть о чем рассказать. Ты мыл котлы Кришны. Ты уже что-то о нем знаешь. Ведь он тебе что-то рассказал в это время, пока ты мыл котлы, верно же? Ты же для него это делал. Наверняка ты знаешь Кришне, что нравится, что не нравится Кришне. Ты уже начинаешь понимать Бога. Ты можешь давать классы по Бхагавад-гите. Каждый человек имеет такой опыт, имеет сознание Кришны. Мы занимаемся любой деятельностью. Кем бы мы ни были в социальном смысле, здесь можем прийти просто помочь постелить дорожки. Съесть просад хотя бы мы можем. Если мы даже дорожки поселить не можем, то съесть просад, ну... Но если мы даже съесть просад не можем, я не знаю, до чего дошел человек. Уж хотя бы просад съесть вы должны, бесплатно тоже можно, ну. Если вы даже бесплатно съесть не можете, ну на что же вы годитесь? Один преданный, он известный певец, был, потому что это в старое время, он был лауреатом конкурса «Молодые голоса» в России. Он сейчас преданный, старый преданный уже. И он был самый-самый лучший певец, его знали, ну, мэрия города там лично, не знаю, ну, там приглашали на какие-то вот концерты лично, по имени к нему обращались всегда. И он говорит, я был очень гордый этим, что у меня такой уникальный голос. А он может вот говорить без микрофона, вот лекцию дать, вот спокойно просто. У него голос я слышал. Он говорит, я никогда, говорит, не пою в полный голос, потому что, говорит, может быть, у вас, может быть, вы оглохнете, если я в полный голос запою. У него очень мощный голос, тенор. Удар такой у него. И вот он пришел, его пригласили на воскресную программу тоже. Представьте, известный певец, там, на короткой ноге с мэрии города, богатый, известный, концерт у него, приглашение и так далее, поклонники вокруг. Приходит на программу «Хари Кришна», где все сидят на полу, по-простому, всех, на всех одинаково смотрят, хоть ты Брама, хоть муравей, хоть ты певец, хоть ты дворник, это не имеет значения. И также никто даже не спросил, кто он, не заинтересовался его, так сказать, положением. И, говорит, они стараются, стараются, говорит, для меня все, и то внимание, и так внимание, и сесть, и потом меня кормят, и кормят все. Я думаю, ну они же меня не кормят неспроста, они что же от меня хотят, верно же? Я, говорит, знаю, что вот они это делают, но они хотят от меня что-то. Я их проверю сейчас. И, говорит, раздали, говорит, тарелки, говорит, необычные, говорит, такие вот подносы. Это 50 в диаметре сантиметров. Брамачарские были тарелки, заказывали такие. Для людей это невероятную такую тарелку. С бортами 5 сантиметров. Ну, полметровые были, это серьезно. Ну, поскольку там было много разных блюд на одной тарелке. И он посмотрел, как преданные едят. Брамачари — это килограмм сабджи. 3 килограмма халавы, воскресный пир. В течение недели они очень скромно кичри едят, но в воскресный пир, и он говорит, я такого не видел. А его, к нему подходит и спрашивает, вам еще подложить? А я нарочно говорю, еще. А вот еще. А вот еще. Ну, и говорит, там пол ведра сабжи съел. А сам думаю, вот сколько сейчас они попросят у меня денег за это? Я вот сейчас съем все, что они мне дадут. Но мне интересно, сколько они попросят за это? Вот я для чего это все это ел. Я их проверял. Вот, ну и наелся, все, конец программы, пир закончен был, нужно уже уходить, уже расходятся люди. Я сижу, никто не подходит со счетом. Ну, как в ресторане вы, конечно, можете пировать, но в конце, когда уже уходите, вы должны рассчитаться. Никто не подходит. И я тогда сам подошел, говорю, ну, сколько я должен? Он говорит, чего должен? В смысле денег? Да ничего не надо, все. Как все? Вот это его поразило, он стал преданным. Это его, говорит, там, меня, говорит, так это поразило до глубины души. Я, говорит, стал преданным. Я поверил этим людям. И так он до сих пор в сознании Кришны живет в Индии сейчас. Тот известный человек. Там он поет теперь киртаны. Вы узнаете его по голосу. На приветствии божеств Майяпури, если вы будете на гору Пурнима, он обычно приезжает. Он поет, находясь просто среди всех преданных в зале, он тоже подпевает записи Говинда Мадипурши. Вы его сразу услышите. Не ошибетесь. Такого голоса нет даже у бенгальцев. Это еще одна история о благочестивых людях. Запас благочестия. Поэтому все, что мы делаем в преданном служении, принесет благо. Любая деятельность. Можно здесь полы помыть перед программой. Любая простая деятельность. Что угодно. Можно просто хорошо думать о преданных. Уже вы будете продвигаться. Уже будет накапливаться сукрити. И в конце концов сукрити откроет нам, даст нам возможность облегчить нам путь к Богу. Мы же хотим, чтобы путь был не трудным, не очень трудным, не сложным, чтобы мы не запутались, не споткнулись, не упали. Ну, запас нужен такой. Здесь об этом говорится. Четыре категории людей называются сукритина, четыре категории называются душкритина. И слава Богу, что мы с вами обратились к Богу, к Кришне. Теперь мы сукритина с этого момента, несмотря на все наши прошлые ошибки. Все, Кришна там об этом забыл, будьте уверены. Вот мы еще помним об этом. Последнюю жизнь мы еще будем помнить о своей греховной карме, а потом все уйдет. Все очистится. Харе Кришна. Ну, несколько вопросов, может быть. Да, пожалуйста.
Мелится спросить, вот вы говорили о противоречивой карме тех, кто ресторан сдает, то есть у них и накапливается агьята, сукрити, еще что-то накапливается. А что победит, посмотрим. Ну, я думаю, все понимают, о чем я могу спросить. Что победит в самскарах наших детей? Вот то, что мы оставляем их там без помещения, слушаем лекцию, наслаждаемся духовно, очищаемся, типа. Или то, что они чувствуют себя обделенными, никому не нужными, не занятыми и не имеют своей территории. Ну, такая ситуация на сегодняшний день. Я за эти самскары очень переживаю.
Хорошо, хоть что кто-то переживает за это. Потому что остальные даже не переживают. У нас недостаточно сукрити, чтобы переживать обо всем. Мы не все чувствуем. Вопрос тоже сукрити. Есть люди чувствительные, есть люди не очень чувствительные. Там, где дети сейчас без внимания должного, они общаются с Майей. А здесь мы общаемся с Кришной. Интересно, кто победит. Эта Майя потом придет к вам через ребенка, когда он подрастет. Будьте уверены. Вы сами увидите это, как произойдет. Майя придет таким образом к ним. Но куда она пойдет дальше? Она пойдет к вам через детей. Это ее план. Если вас невозможно оторвать от лекции, что делать? О, у них дети свободные. Можно через них действовать. А потом эти дети стянут их вниз. Принесут им много страданий и боли. Занимаясь греховной деятельностью какой-нибудь. Не все так, конечно, категорически плохо. Потому что дети тоже видят, что здесь Хари Кришна, они как-то участвуют, может быть, мысленно, чувствуют эту атмосферу, тоже получают благо. Но забота о детях — это тоже благочестие. Как можно заводить детей и не заботиться о них? Зачем тогда? Если вы заводите корову, вы должны знать, должно быть где-то сено, где-то пастбище, ну, то есть условия для нее какие-то. Иначе зачем же вы корову заводите? Чтобы она страдала у вас? Поэтому за детей нужно нести особую ответственность родителям. Не думайте, что наша организация должна нести ответственность за детей. Косвенно мы несем ответственность за всех. Но как? Должны научить родителей, чтобы они правильно заботились о детях по-настоящему. У нас программа воскресная, праздник. У них тоже должен быть праздник. Почему нет? Кто-то должен об этом позаботиться. А кто? Родители? Или мы плохие родители? Плохие родители? Ну тогда вы грешники. Ну так говорится. Дети уже у вас есть, они уже растут. О чем же вы думаете? Только о себе? Да неплохо, что вы слушаете лекцию, неплохо, что дети здесь, но здесь о другом речь идет. У них тоже должен быть праздник. У нас праздник, у них тоже должен быть праздник. Мы должны эти вещи забывать делать. Забота необходима. Духовное равенство должно быть. Итак, конечно, это аскеза, заботиться о детях, о семьях, обо многом. Но это наша жизнь. Это жизнь сознания Кришны. Не пожалеете за то в итоге. Результаты будут хорошие. Пожалуйста.
Мужчины и женщины в современном обществе.
В современном обществе?
Да.
Не в сознании Кришны?
Ну, отчасти и в сознании Кришны.
Отчасти и в сознании Кришны. Отчасти в сознании, отчасти без сознания. Я понял намек. Насколько я, конечно, понял намек. Что есть такая тенденция дружить с противоположным полом. Иногда так и говорят, это моя подруга просто. Не жена, нет, подружка. Друзья мы. А это мой друг. Верный друг. Что это такое? Это Майя. Дружественно нужно относиться ко всем живым существам. Не только к подружке. И здесь имеется в виду, что нам хочется удовлетворять чувства тоже каким-то образом. Обычно мужчина желает глубины чувств испытать. Почему тянет к женщине его именно, к противоположному полу. Глубина чувств и наслаждений другая. С мужчиной такого не бывает. Там дух дружбы заключается больше в какой-то, вы знаете, борьбе, солидарности, в твердых решениях, в целях, в соревнованиях таких вот дружеских. Иногда они хвастаются друг перед другом, там есть свой вкус. Поддерживают так по-мужски друг друга. Но там нет глубины чувств, как правило, между мужчинами, достаточно. Ну, самое глубокое — это патриотические чувства, все, вот жертва какая-то ради друга, что-то такое сделал, вот это вот максимум. А женщина, она дает именно вот эту глубину чувств, ощущений, и он плавится, мужчина. Вот это масло твердое из холодильника, оно начинает растекаться по сковородке. Называется дружба. Если вы женат, и дружит с какой-то женщиной, жена сразу это заметит. Что у вас меняется характер. Именно разум слабеет. Она сразу это почувствует. Жена — это разум мужа. Если раньше он был такой собранный там, работать, то он всегда как бы вот в разуме находился. То теперь он уже не такой собранный, он такой сентиментальный, становится задумчивый. Молчит иногда, не говорит ни о чем. Задумчивый. Переживает. Слишком много переживает. Женщина какая-то есть. Дружба у него. Ну, отчасти в сознании Кришны, конечно же. Но отчасти без сознания уже. Вот именно поэтому нужна жена со скалкой для таких мужчин. На свадьбу нужно дарить скалки. Когда? Послезавтра свадьба? Да. Побольше скалок нужно закупить, там большая свадьба. Чтобы этих мужей потом контролировать. Нужна настоящая жена, хорошая жена. Это не та жена, которая просто будет все ваши прихоти исполнять. Не мечтайте об этом. Мужчины неправильно понимают это. Настоящая жена со скалкой. Имеется в виду ее разум женский. И ответственность жены, она вам не позволит смотреть по сторонам. Вот это очень хорошо. Вы будете злиться на нее за это. Но в душе вы будете понимать, что это правильно. С духовной точки зрения вы будете благодарны. А с материальной точки зрения мужчина будет злиться, ругаться с ней. думаешь, что я такой слабый, что ли? Для меня никакое вожделение не берет. Я могущественный. Я чистый преданный вообще. А ты меня унижаешь вообще. Вожделение у меня нашла. У меня нет вожделения никакого. Я чистый преданный слуга, у меня духовный учитель и прочее. Я мантру повторяю. Иногда внимательно, иногда нет, но... Он хочет быть таким хорошим, гордым, возвышенным перед ней. А она говорит, у тебя вот вожделение. Необразованная жена, понимаете? А я представитель Бога на самом деле. Он может так думать, так чувствовать, но на самом деле он должен быть благодарен. Одновременно с этим, что некоторые ущемления его эго, достоинства, что нашли в нем недостаток, вот такой вот. У всех мужчин есть этот недостаток, поймите, у каждого мужчины есть такой недостаток. И кто ему об этом скажет? Гуру уже сказал. Он не будет как жена бегать за вами и повторять со скалкой. Вот для этого жена и нужна. Если вы сразу услышали от гуру и поняли, вам жениться-то и не нужно. Но если вы услышали и забыли, жена напомнит. Вот для чего нужна жена, вот почему вы женитесь. А вы говорите, дружба. Мы дружим со всеми. В сознании Кришны мы с женщинами тоже общаемся, посмотри, разве нет? Ну, пообщались, поели, пошли себе, все, хватит дружить. Не так, что эту подругу себе домой потом берете, с женой знакомите, и кормите ее там, и смотрите на нее, и сравниваете ее с женой и так далее. Это уже что-то другое. Прабхупада сказал одну вещь важную. Там, где юноша и девушка, там обязательно будет секс. Можете думать, что это дружба, что-то еще, но секс будет. Это природа. Она действует автоматически. Тело — это автомат. Вы не знаете, как работает этот автомат. Вы не знаете. Ум и тело, и чувство — это автомат, поймите. И вы не можете ими по-другому управлять. Этот автомат настроен на определенную вещь. Мужчина настроен на женщину, женщина на мужчину. Все. Вы просто будете наблюдать, как вы падаете. Вот и все. Поэтому дружба должна быть регулируема. Если мы говорим о дружбе с женщиной, почему нет? Я тоже иногда чувствую такие дружеские чувства ко всем и к женщинам тоже. Но она должна быть регулируема. Не переходить вот эти границы, как бы дозволено. Потому что это тоже опасно. Если вы контролируете чувства, уже обрели любовь к Богу, то вы друг каждому. Все в порядке. Но будьте осторожны, сейчас весна. Хочется любви, дружбы, я понимаю, все цветет, все пробуждается, и чувства тоже после зимы пробуждаются. Женщина выглядит совершенно по-другому на улицах, в других одеждах. Есть о чем подумать. И начать ли какую-то новую жизнь с этой весной. Потом будет лето. Потом осень, снова зима. Не обманывайтесь. Это обманка, ловушка. А зимой будете думать, зачем эта весна была вообще? Не хочу никакой весны, но она снова придет весна, пока мы не научимся правильно это все видеть. Из времен года я весна, Кришна говорит. Будьте осторожны. А тело просто автомат, вы должны просто знать, как он настроен. Это же просто понять.
Хари Кришна, я вот хотела задать вопрос о выборе духовного учителя. Если человек вот уже выбрал духовного учителя, но услышав о том, что выбрать духовного учителя нужно слезно вопрошать, он устал от этой материальной жизни, а он не хочет выбрать духовного учителя ради моды, как быть вот в этом случае? Потому что времени-то не так много. Я так...
Не хочет выбирать духовного учителя?
Нет. Вот это он выбрал духовного учителя, но услышав о том, что когда ты выбираешь духовного учителя, если ты слезно не вопрошаешь, слезно не хочешь, ну, такого сильного стремления нету, а выбираешь духовного учителя ради моды, и этот человек уже хочет дождаться того момента, когда он слезно будет просить И тогда он подойдет.
Представляю такого духовного учителя, за которым толпа учеников ходит со слезами постоянно и молит его. Дай преданное служение, дай чистое преданное служение, дай чистое преданное служение. Ужасная картина. Немножко спокойнее к этому относитесь. Не так эмоционально. Выбирайте разумом. Любой разумный мужчина понимает, что необходим духовный учитель. Вот и все. Это же просто. Какая, почему здесь мода? Он необходим. Откуда брать знания, если нет духовного учителя? Это необходимо. Этого достаточно. Потом придет время определенное, потому что мы не сразу становимся полностью преданным учеником. Не сразу. Мы вступаем в эту сферу преданного служения. Нам допуск дается. Но позже, когда мы подойдем больше к чистому преданному служению, тогда у нас польются слезы. Сейчас это не совсем уместно. Если мы сейчас подойдем к Кришне, скажем: «Кришна, дай!» Это ты заслужишь сначала. Что сделаешь что-то? Что значит «дай»? Иди служи преданному, служи гуру, иди в миссию и помогай людям. И вот когда вы все силы свои отдаете преданному служению, и когда остается несколько капель этих сил, а у вас так и нет любви к Богу, вот тогда вы говорите: «Ну дай, пожалуйста. Ну я не могу по-другому. Я понимаю, что не заслужил, но мне больше нечего. Нечего. Я ничего не могу для тебя сделать. Я все уже отдал». Да, есть такой святой во Вриндаване, который до сих пор его деньги еще используются как пожертвования. Жил он в прошлом веке. Он очень богатый был человек и все деньги свои пожертвовал на храмы во Вриндаване, на благотворительность, на кормление просадом. До сих пор еще деньги его расходуют, так я слышал. И он пришел и строил храмы во Вриндаване, оплачивал все это. Вот. И однажды совершил грех серьезный. Он пришел в тот храм, который он строил, который поддерживал. Пуджари, заметив его, вынес махапрасад, чтобы обожествовать. Принял махапрасад, но там увидел волос. Видимо, волос пуджари. Он был в гневе, что он поддерживает храм, и тут такое плохое служение. И пнул ногой его даже за это в живот. А он был больным человеком и умер от этого удара. Вот. И вот с этого момента он сильно изменился, этот человек. Он был прежде сильно расстроен. Он так глубоко расстроился вдруг, он понял, что он совершил вообще такой великий грех, вообще святого человека ногой пнуть, и он понял, что он возгордился своим богатством, своими деньгами, потому что он поддерживал. Ушел к ему, не там молился и плакал. И он не знал, что делать. И тут солнце заходило, и какой-то человек спал на песке, и дочь рядом была маленькая. И она громко стала звать: «Папа, папа, солнце заходит уже, пора домой». И он, поскольку молился, услышал, что пора домой. Жизнь-то приходит к закату, пора домой. Он все свои деньги отдал в Вриндаван. Все, ничего нет. И он пришел к Божеству Кришне и сказал: «Все, больше нет ничего. Я все тебе отдал». И услышал голос в алтаре: «Нет, теперь ты должен построить храм еще один, но я все отдал уже, нет ни копейки, я все пожертвовал тебе. Нет, нужно построить теперь главный храм, храм в своем сердце». И так он остался в Вриндаване и молился до конца своих дней. Это история о том, что мы начинаем преданное служение благодаря разуму, желание очиститься, обрести знания, то есть встать на этот путь, это достаточно мотив правильный. Но так, что мы плакали со слезами на глазах, мы еще не на таком уровне. Мы не на таком уровне, чтобы со слезами на глазах обращаться к духовному учителю и просить чисто преданного служения. Это пишут очень великие святые, такие баджаны. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Чагор Нитай ки джай, Гаура Примананды.